Свобода, в эфире программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Быков. Василь Владимирович Быков. Андрей, как вы относитесь к этому писателю?
С восторгом. Такое было время, что все мальчишки читали военную прозу. Причем самую разную. И хорошую, и плохую, как я теперь понимаю, лживую, и правдивую, и среднюю. Все, что попадало под руку. Потому что военная тема, в общем, была очень и очень близка поколению, которое было чуть-чуть старше нас. И, естественно, под их влиянием мы тоже все это проглатывали. Так вот, все эти военные повести в большинстве своем были предсказуемы. И вдруг мне попадается «Мертвым не больно». И я помню, как я начинаю читать примерно с таким же ощущением. И вот я помню, как это ощущение начинает тормозиться. Не то, не то. И вдруг я вчитываюсь в это, и уже совершенно по-другому война раскрывается. Я догадывался, что война была не столь прекрасно празднична, как многие книги о войне пытались ее показать. Но то, что война впервые мне вдруг была показана изнутри человека, со всеми переживаниями человека, не когда батальоны решают, кому пойти направо, кому налево, и какую высоту взять первой, какой второй, и кто быстрее форсирует, там, не знаю, Днепр, Одер, да все что угодно, а когда показан человек, который, конечно, очень хочет выжить, но при этом еще чувствует, что он не может потерять себя. Вот тогда я впервые заметил фамилию автора Василь Быков, тогда я впервые понял, что вот это совершенно другая литература, и вот этим произведением он меня покорил навсегда, и хотя более поздние вещи были намного глубже, наверное, в чем-то трагичнее, в чем-то лучше написаны, тем не менее для меня Быков остается во многом именно как автор романа «Мертвым не больно».
Первой повестью Василия Быкова для меня стал «Сотников». В самом начале 70-х мне дали мои старшие журнал «Новый мир» с этой повестью. Мне было, соответственно, лет 14, наверное, к тому времени. Быков, я с вами тут абсолютно соглашусь, остановил мое чтение. Быков останавливает нетипичным, нетривиальным ходом рассказа. Ведь у Быкова не про бой, а про совесть, про человека, про выбор. Это экзистенциальные повести. И тогда же меня поразило вот что. Я ведь уже прочел Набокова кое-что к тому времени. Он меня совершенно восхитил. Это языковая роскошь, парчевая проза, как он сам про кого-то сказал. Невероятная изощренность. И понятно, что такой писатель должен быть как-то запрещен, задавлен, но у нас не печатаем и так далее, и так далее. Я прочел и «Мастера Маргариту» к тому времени. У меня был некоторый опыт чтения литературы как бы недозволенной. И вот в Василии Быкове меня поразила некая недозволенность. Это была недозволенность другого толка. Это была как бы, как это сказать, идейная, что ли, экзистенциальная, я уже повторяюсь, недозволенность. При том, что с точки зрения художественности Быков абсолютно уступал многим, то есть просто большинству тех писателей, которых я любил, и даже писателей в переводе. Быков стилистически невыразителен. У него нет языка. У него абсолютно стертый русский язык. И не потому, что русский язык для него не родной. Я совершенно уверен, что и по-белорусски это звучит именно вот так вот, со срезанными верхушками. У Быкова нет вот этих осциллографических пиков, которые видны, которые постоянно показывают, когда физическую лабораторию демонстрируют в новостях по телевидению. Вот все было как-то пригашено. А что же оставалось? Оставалось какое-то потрясающее толстовство, льва-толстовство. Я уверен, что Лев Николаевич Толстой, если бы он прожил 20 век, он подписался бы под любой из повестей Василия Быкова. Настолько это было всерьез, по-настоящему, отменяя фальшивые ходы повествования, отменяя ничего не значащие эпизоды. Все работает на раскрытие героя, на всю сложность его. Посмотрите, ведь Быков в своих книгах никогда никого особенно не ругает, тем более, если это центральные герои. Он не показывает подлецов или там хороших, любимых героев там черной или только белой краской. У него обязательно подлец, он силен физически, он почти красив, или угадывается его вот эта как бы физиогномическая характеристика. Он ладен, он умен, он востр, он быстро догадлив, смел и так далее. Но он оказывается негодяем и предателем. Он оказывается малодушным. И в этом отличный контраст, в этом великолепное понимание художественности, но не эффектной, а толстовской художественности. И наоборот, герой чахлый, как вот тот же Сотников. Я обожаю эту повесть. Это лучшее, что, по-моему, по крайней мере, я читал о войне. Сотников, от которого сплошные проблемы. Он траблмейкер, как сказали бы англичане. Он кашляет, он больной, он невыносимый. А вот в нем человеческая красота вдруг раскрывается. И это тоже сильнейший, правильнейший ход. Так и надо было бы сделать. Но вот ты, если бы ты писал это, ты, может быть, не догадался бы до такого хода, до такой постановки вопроса, до таких ракурсов. И в этом, я считаю, Василь Быков велик и бессмертен.
Когда вы говорили, что в его повестях нет излишнего того, надо еще, я бы еще добавил, излишней риторики, которая в тому времени, как он начал писать и как он начал печататься, полностью практически заполонила все, что рассказывало о войне в литературе, в кино и в живописи. Мне кажется, что вот такое якобы отсутствие стилистических взлетов, некоторая, может быть, серость стиля, серость не в отрицательном смысле, а в смысле отсутствия ярких красок, была выбрана, если не сознательно Василием Быковым, то как реакция на... Ну, вспомните картины, например, я плохо знаю живопись, но вы наверняка, мы с вами их в детстве видели сотни. Бравый какой-нибудь генерал с кучей золотых светящихся медалей, красный, синий, черный цвет, все, вот он практически вот завтра поставит ногу на тело поверженного фашиста. Вот против таких фальшивых красок и играет некоторая... Как я уже сказал, серость, повторяю, серость как отсутствие ярких цветов стиля Василия Быкова. Мне кажется, что вот этот стиль близок во многом стилистике его героев. Его герои живут вот в таких красках, они живут вот в такой стилистике мира. Именно поэтому, может быть, некоторые их душевные метания, нравственные мучения вдруг неожиданно выделяются на, казалось бы, вот таком сером и лишенном цвета фоне. Но это, наверное, вкусовщина, каждый это понимает по-своему. Я просто хочу сказать, что, тем не менее, у Василия Быкова есть безжалостные образы, безжалостные ходы, и далеко не всегда, вот здесь я решительно не соглашусь, далеко не всегда подонки и негодяи у него обладают какими-то положительными или вообще даже человеческими чертами. У Василия Быкова был один блистательный рассказ, который очень долго я хранил в журнале «Юность», потому что он не входил ни в какие сборники авторских произведений писателя. Он в книжном формате был переиздан. Ну, я не буду сейчас говорить, что там спустя 2,5 десятилетия, но, тем не менее, у меня полное ощущение, что уже только как-то вот во время новой эпохи или, по крайней мере, во время перестройки. Это был рассказ «Свояки». Рассказ жуткий, рассказ страшный про то, как в белорусской деревне крестьянка, ну, женщина, подходит к свояку с просьбой поговорить с сыном, потому что сын, подросток, собирается в партизаны. А она не может представить себе, что она его потеряет. А понятно, что большинство партизан обречены. И вот поговори ты с ним по-мужски, по-своему. Тем более, что ты знаешь, о чем говорить. Этот свояк ее, он полицай. Их деревня занята немцами. Да, соглашается свояк, я с ним поговорю. И он приходит в избу с немцами. И парня забирают и расстреливают. Коротенький рассказ. Женщина кидается в колодец. Все, короткий, совершенно безыскусный рассказ, с одной стороны. И рассказ, который не оставляет тебе ни малейшей надежды ни на что. Вот там этот свояк, полицай, даже если он выведен как-то, как вы говорите, Иван, большим, хорошим, сильным, Но это забывается через мгновение. Слишком сильное ощущение нам передает автор от всей этой жуткой ситуации.
Я всего лишь подразумевал, что этот серый языковой стилистический фон, который употребляет Быков, абсолютный мастер, которому ведома сила слова, он намеренно подбирает эти когти, потому что понимает, что, как на вернисаже, яркие картины, а в данном случае яркие человеческие образы и невероятно запоминающиеся экзистенциальные поступки и ситуации должны висеть на серой холстине. Не нужно нажимать языком там, где нажимает сама жизнь, где нажимает поступок, красота или уродство человеческого поведения. На волнах радио «Свобода» программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Василь Быков. Пригласили в нашу студию правозащитника, сотрудника белорусской редакции «Свободы» Сергея Наумчика, который близко знал и много лет сотрудничал с писателем. Справедливо ли, с вашей точки зрения, включение Василия Быкова в число инакомыслящих?
Абсолютно справедливо, потому что в его биографии зафиксированы и 60-е годы, и сотрудничество с «Новым миром», и дикие конфликты с цензурой, и там издаты еще относительно молодого Быкова, буквально первых же его произведений, и, наконец, конец 80-х годов, когда он возглавил, по сути дела, антикоммунистическое национальное движение в Беларуси, был духовным лидером, и для многих тех, кто тогда был в демократическом движении, Быков вообще был фигурой из первого ряда, он воплощал собой и демократическое движение, и, как мы его тогда понимали, инакомыслие.
Расскажите, пожалуйста, о взаимоотношениях Василия Быкова с советской цензурой. Насколько я знаю, совсем не все, что он хотел напечатать, удавалось напечатать, или удавалось так напечатать, как он хотел, или удавалось напечатать в той форме, прежде всего книжной, как ему хотелось бы. С чего все началось? Он как бы что, он оппозиционером или инакомыслящим родился?
Нет, безусловно. До определенного момента, скажем, до начала 60-х годов, у Быкова была вполне, я сказал бы, даже тривиальная биография. Но подумайте, сами офицер в годы войны, причем демобилизованные гораздо позже, чем война окончилась, потом работа в Гродненской областной газете, потом опять его призвали в армию и служба на Дальнем Востоке, служба на протяжении нескольких лет, очень тяжелая, и служба не в военной газете или в политорганах, а обычным ротным, скажем так. И потом возвращение в Гродно, работа, опять же, в областной газете, литконсультантом, по сути дела, корректором. Понятно, что это была партийная газета. Недавно опубликованы его первые литературные опыты, которые он сам никогда не печатал. В общем-то, там, безусловно, видны проблески таланта, но по идейному содержанию это абсолютно советские рассказы. И, в общем-то, он начинал, если брать тематику, как писатель, который в русле Виктора Некрасова подавал ту правду, которую он видел, ее называли «окопной правдой». И вот здесь-то, в середине 60-х годов, и произошли его первые столкновения с цензурой. Наиболее яркий пример – это его повесть «Мертвым не больно», белорусский оригинал названия «Мертвым не болить», где, среди прочего, были выведены и смершевцы, сотрудники НКВД. И это стало как раз причиной того, что повесть была очень сильно урезана. Ему только частично, в очень сокращенном варианте удалось ее напечатать в Белоруссии, и потом было в русском его же авторском переводе опубликована она в Москве. Также «Круглянский мост», это, правда, двумя годами позднее, опубликовал Твардовский в «Новом мире», и тогда же, кстати, завязались его Быкова отношения с Солженицыным, который хорошо оценил ту раннюю быковскую прозу, хотя говорить о том, что это был молодой писатель, не приходится, Быкову уже где-то было 42, 43, 44 года, он был в возрасте, человек с жизненным опытом, отец двоих детей, но вот когда-то я у него спросил: Василий Владимирович, а вот сколько бы томов было бы ваше полное собрание сочинений, удалось ли бы вообще опубликовать это все в первозданном виде? Он сказал, что нет, Сергей, если говорить о ранних повестях, то я бы и сам бы не смог восстановить, потому что редакторская рука и цензура так по них походила, что сейчас уже просто не разберешь, я сам не разберу, что там от меня, а что от редактора или что от цензора. Но, кстати говоря, мы имеем более или менее аутентичное издание «Мертвым не больно». В 1965 году наши коллеги, назовем их так, сотрудники Белорусской службы «Радио Свобода» в Мюнхене, издали эту повесть в Мюнхене.
То есть это был быковский там-издат?
Это был быковский там-издат. Более того, интересно, что сам Быков в то время только слышал о том, что якобы там эту книгу издали, а увидел он ее и держал в руках уже вот в 2000 году, когда приехал в Прагу. Вот тогда он ее впервые взял в руки.
Книга была опубликована по-белорусски.
Да. Я сказал бы, что даже не диаспора играла основную роль в издании Быкова на Западе. Потому что, если, допустим, «Мертвым не больно», да, тут как раз именно диаспора сыграла роль, то издание многих других его произведений, а по данным книжной палаты официально московской на конец 90-х годов, Быков был переведен на 52 языка мира. Сегодня, до этого времени, во всяком случае, мы в Беларуси не имеем такого автора, который был бы так переводим. Конечно, его издавали в социалистических странах, но не только.
Сергей, у какой из быковских книг самая драматическая издательская судьба в Советском Союзе?
Я думаю, что, конечно, это «Мертвым не больно». «Мертвым не больно», которое было из Кромсона, и которую Быков уже сам сказал, что не мог бы восстановить. Судьба рукописи тоже драматичная. Кстати, вообще драматична судьба быковских рукописей. Если сегодня в Беларуси, предположим, или после ухода Лукашенко, а я надеюсь, что так и будет, вознамериться издать его полное собрание сочинений, то это будет очень сложно сделать в плане восстановления оригинальных текстов. Была такая история, он мне ее рассказывал. В 89 году, в начале 89 года, Василий Владимирович получил письмо из Испании от какого-то мадридского издательства, где ему предлагали издать его полное собрание сочинений, сколько бы оно ни занимало томов, хоть 15, хоть 25, но было поставлено условие, что они захотели иметь все его рукописи, оригиналы рукописи. Им были, так сказать, необходимы. Не слишком сведущ Василий Владимирович был в этих вопросах международного авторского права. Он подумал, что, вероятно, это такое нормальное требование. И в середине 89-го года у него была поездка в Париж. Он был народным депутатом СССР, имел дипломатический паспорт, и, во всяком случае, он смог чемодан этих рукописей своих туда перевезти, и там в несколько приемов из Парижа отослал эти рукописи по тому адресу этого издательства, которое было. И, собственно говоря, это был последний день, когда он эти рукописи свои видел, и больше он об этом издательстве уже не слышал. Все его попытки дальнейшие с ними связаться или наши попытки как-то найти концы ничем не увенчались, просто такого издательства не было. И у нас были разные версии, но его версия была такая своеобразная. Он говорит, он считал, что эти рукописи не в Мадриде, а в Москве, возможно, на Лубянке, в лучшем случае, а может быть, их просто сожгли.
Рассказывал правозащитник, сотрудник белорусской редакции «Радио Свобода» Сергей Наумчик. Программа «Алфавит. Инакомыслие на волнах свободы». В январе 2000 года в нашей московской студии Владимир Бабурин беседовал с Василием Быковым, только что получившим премию «Триумф». Но речь шла, разумеется, не только о ней. Владимир Бабурин поставил вопрос так. Считаете ли вы себя невостребованным? Мучает ли вас то, что писателей теперь не слушают? Быков ответил.
Когда не слушают, это еще не трагедия. Хуже, когда слушают не те. А вот по этой части, я бы сказал, у нас ничего не меняется. Те органы, которые представлены к литературе, они всегда слушают. Ну, я не знаю, как теперь в России, я все-таки здесь давно не был. А у нас, например, в Белоруссии, это продолжается с, не знаю, с каких, с, наверное, с дней, так сказать, Октябрьской революции. Конечно, тут двоякое, может быть, отношение к этому факту. Где-то в начале 60-х годов приезжал в Москву великолепный Джон Стейнбек. Он встречался с московскими молодыми писателями. И, как я помню, с тех пор он говорил, что у вас за свободное слово сажают, дают срок. Это же прекрасно. Это прекрасно. Это говорит о цене этого слова. На Западе, например, оно не имеет никакого значения. Что бы вы ни говорили на любой площади, это все будет впустую. Так вот, мы сейчас как раз пришли вот к такому состоянию, когда слово писателя ровным счетом ничего не стоит. Отношение к этому может быть решено в духе Камю. Помните его «Чума»? Это великолепная вещь, которую когда-то Твардовский называл «Евангелие 20 века». Может быть, и Толстого то же самое. Вот его известное изречение «Делай, что должно, а там пусть будет, что будет». Поэтому я думаю, что не стоит драматизировать эту ситуацию. Писатель просто должен делать свое дело и писать так, как он считает нужным.
И все равно, где писать, в Москве, в Минске, в Хельсинки, в Вермонте?
Нет, не все равно, потому что, например, я в Минске не могу писать. Во-первых, у меня холодная квартира, я там своими больными легкими, так сказать, очень быстро загнусь, потому что в Минске указом президента введен максимум температуры, 12 градусов квартирной температуры. На подъем, так сказать, выше нет средств. Государство находится на таком высоком уровне развития, что оно не может, так сказать, обогреть свои города. В Финляндии я прожил полтора года. Я там написал, считаю, очень много. По крайней мере, я там написал вот эту повесть небольшую и еще две книги. Я там работал ежедневно, меня там ничто не отвлекало. Условия были замечательные. Маленькая теплая квартира, уютная лоджия. Поэтому не все равно, где писать. Но писателю много не нужно ведь. Ведь нужно тихий угол и чистый лист бумаги. Больше ничего.
Василь Быков. Фрагмент из беседы с Владимиром Бабуриным. Московская студия «Радио Свобода», январь 2000 года. Сейчас мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей, после чего продолжим программу «Алфавит инакомыслия».
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина двенадцатого. Коротко об основных новостях к этому часу. Из 5 задержанных в Москве участников акции в поддержку активистки оппозиции Таисии Осиповой отпущены 2, трое других проведут ночь в УВД. Оппозиционеров обвинили в неподчинении требованиям полиции. Они были задержаны во время одиночных пикетов около нескольких станций метро в центре Москвы. Таисия Осипова была приговорена судом в Смоленске к 10 годам тюрьмы по обвинению в торговле наркотиками. Ее соратники утверждают, что дело сфабриковано по политическим мотивам. Россия выразила озабоченность в связи с началом производства низкообогащенного урана на новом подземном заводе в Иране. МИД России выразил надежду на возобновление Тегераном переговоров по ядерной проблеме с постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией. Заместитель мэра Астрахани Геннадий Диденко обвиняется в превышении должностных полномочий и халатности, сообщил во вторник прокуратура Астраханской области. Посольство России в Париже подтвердило гибель во Франции российских альпинистов Татьяны и Михаила Захаровых. Их тела нашли в палатке, заваленной снегом, на маршруте подъема на гору Монблан. Президент Сирии Башар Асад обещает, что в марте состоится референдум по новой конституции, а затем всеобщие выборы. При этом он заявляет, что не уйдет в отставку, поскольку его поддерживает народ. На юго-западе Афганистана при нападении смертников погибли 7 человек, 3 полицейских и 4 гражданских лиц. Международный уголовный суд в Гааге по просьбе Ливии продлил до 23 января срок принятия решения о выдаче ему ливийскими властями Сейфа Алислама, сына свергнутого лидера страны Муаммара Каддафи. Это были краткие новости на волнах свободы.
Радио «Свобода», алфавит инакомыслия. У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Продолжаем программу. Василь Быков. О феномене писателя размышляет внимательная читательница, жадно интересовавшаяся быковским творчеством уже в начале 60-х. Валерия Новодворская.
Начинал он, конечно, с нулевой отметки. Там было очень плохое начало, вплоть до того, что молодой белорусский письменник, явно не понимающий, что происходит там в Москве, что-то подписал нехорошее, какое-то очередное письмо против Сахарова и Солженицына с осуждением там советского народа. Ну, я думаю, что он об этом всю жизнь жалел. Можно сказать, что вначале это был честный фронтовой писатель, третья ракета, скажем, и ничего не предвещало того, что из него выйдет. На самом деле, конечно, он был тот, кого называли в Советской Белоруссии там, в 30-е годы нацдем, национал-демократ. Таких всех сплошь арестовывали и уничтожали. Только это не сразу стало понятно. Во-первых, он писал по-белорусски, что было не характерно. Многие украинцы и белорусы просто не знали своего языка и так и шпарили по-русски с самого начала. Не приходилось переводить. И он не пасся, как все, в дружбе народов. Это был такой оазис, такая детская площадка для национальных литератур. Там позволялось больше, чем в других местах. Он начинал с юности, и начало было нетипичное. Еще в 64-м году, мне тогда самой было 14 лет, поэтому я с трудом припоминаю, была блестящая повесть «Западня». И очень страшная повесть, потому что там шла речь о том, что свои страшнее чужих. Там немцы не смогли сломать молодого пленного лейтенанта, он им ничего не сказал, но в кармане они у него нашли ведомость. Он комсомольские взносы получал. И они проделали с ним такую штуку, как будто бы он им назвал своих бойцов, и они запустили в трансляцию на советские окопы, что, мол, призываем перейти на нашу сторону, такого-то, такого-то, такого-то. Ну, довольно глупый вариант измены, как себе это видели тогдашние особисты. Но особистов и смершевцев хватало. После чего этот умелый садист-гестаповец, который прекрасно говорил по-русски, велел его отпустить. И сказал, ты же хотел идти к своим, ну, иди к своим. Он сначала не мог поверить, но тот Чернов-Шварц, как он его называл, сначала он представился Черновым, потом оказался Шварцем, он лучше знал конъюнктуру советской армии, чем бедный младший лейтенант. И когда младший лейтенант дошел до своих окопов, до него наконец доехало, что стреляли по нему не из немецких, а из советских. И когда он там оказался, никто ему не верил. Все считали его изменником. И уже собирался особист его арестовать. Но тут объявили очередную атаку. Вообще-то этот лейтенант пытался застрелиться. Только один старый боец там выбил у него пистолет из рук. И вот атака, и у него есть только одна надежда погибнуть в этой атаке, потому что дальше с ним опять-таки будут разбираться особисты. Это был очень типичный вариант фронтовой литературы. Дальше все так и пошло. Партизаны оказались не ангелы, и такие же люди, как немцы, если не хуже. И непонятно было, кто в этой войне побеждает и зачем. В общем, сплошной кошмар. И никакого просвета, никакой радости от победы нет. Это не Симонов, это даже не Леонид Первомайский, у которого были эти моменты. это даже не Кондратьев, это гораздо дальше. И так и пошло. Круглянский мост, мерзавцы, партизаны, которые ради того, чтобы взорвать какой-то паршивый мост, готовы погубить мальчика, потому что этот мальчик, с их точки зрения, сын кулака, да еще и на немцев работающего. Ну, всегда находится один праведник, который вступается, и вот этот праведник сидит в яме и ждет, когда приедет какой-то комиссар и поведет его в лес и поставит к ближайшей сосне. Изнанка войны, вот что давал Василь Быков. Деятельность партизан, собственно, показана во всех произведениях Быкова как абсолютно бесплодной. Сидят в лесу, укрываются, питаются, просят у крестьян, и когда не дают, просто так отнимают. Какой реальный ущерб от них немцам, непонятно. А вот неприятностей полно. Крестьян из-за них преследуют, преследуют деревни, из-за них сжигают. Вот реальная польза, единственная от партизан в знаменитом фильме и в повести «Сотников», это то, что из-за них погибла Темчиха, женщина-солдатка, которая дала им убежище, и этот хороший староста Петр, который не пошел на них доносить. Все, больше никакой пользы нет. И дальше в том же духе, и чем дальше, тем хуже выглядит война священная, Великая Отечественная у Василия Быкова, и тем хуже выглядят партизаны. Вплоть до начала перестройки, когда появляется его самая, пожалуй, смелая вещь, самая сильная – «Стужа». Про то, кто, собственно, эти партизаны. Бывшие эти десятитысячники, бывшие обкомовцы, бывшие комсомольцы, которые лишали крестьян последнего куска хлеба, которые в раскулачивании принимали участие, которые были хуже чумы и хуже любых гитлеровцев. И сейчас они сидят в лесу и еще требуют, чтобы им кто-то помогал. В общем, страшная, дикая жизнь. К тому же Василий Быков, естественно, не ужился с Лукашенко. И вот парадокс истории и ситуации. Он, бывший партизан, участник войны, нашел прибежище у того самого народа, с которым он воевал, у немцев. А вернулся на родную землю только умирать. И еще успел написать «Красные петлицы». Это, конечно, уже полный апофеоз, как раскулачивали по разнарядке. Когда некого было раскулачить, просто ходили и спрашивали, не согласен ли ты, чтобы тебя раскулачили. Там они раскулачивают бедного еврея, сапожника, потому что просто больше никого нет. Некого раскулачить. А раз не раскулачиваете, значит, вы подкулачники. Обязательно надо кого-то раскулачить, даже если некого. Василь Быков создал совершенно страшную палитру, которая доходит до наших дней. Вот его палитра, его картинная галерея, просто Иероним Босх, доходит до наших дней, и там один из его героев просто умирает в трубе. Вот в той самой трубе, в которой мы живем. В трубе, которую начали сваривать, заблудился в «Газпроме». Так в этой трубе и умер. От голода и отсутствия воздуха. Ну, в общем, это грядущая судьба России.
Валерия Новодворская. На волнах радио «Свобода» программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона Андрей Гаврилов и Иван Толстой. Василь Быков. Продолжаем. Андрей, давайте попробуем подытожить. А что же в Василии Быкове было инакомысленного? Почему мы включили его с вами смело и, как бы не сомневаясь в правоте этого поступка и справедливости? Почему же он относится к ряду инакомыслящих людей?
Сам Василий Быков на вопрос, почему он пишет практически только о войне, ответил: вероятно, потому что прошедшая война всеобъемлюща, и там всему было место. Во время войны как никогда ни до, ни после нее, обнаруживалась важность человеческой нравственности, незыблемость основных моральных критериев. Я думаю, что инакомыслие Василия Быкова было именно в том, что в отличие от общей тенденции, которая царила в то время... Нет, я не забываю ни Бакланова, ни Виктора Некрасова, ни Георгия Владимирова, никого. Я их всех помню. Ни Вячеслава Кондратьева, разумеется. Они были вершинами, они были писателями, наверное, без которых мог и не состояться Василий Быков. Но, тем не менее, вот на общем фоне этой фальшивой торжественности, когда рассказывали о величайшей трагедии в жизни советского народа 20 века, или, по крайней мере, одной из двух величайших трагедий, вот на этом фоне показать трагедию не народа, не страны, а отдельного человека. И показать так, что мы вдруг вспоминаем, что отдельный человек – это и есть народ. Что нет массы, которая называется народ. Это не пластилин, не кусочек пластилина, который иногда можно разделить на маленькие отрезки, а иногда нельзя. Нет, народ – это люди, это каждый человек. И тот полицай, который сдает своего родственника или почти родственника, свояка. И тот неприметный человек, совершенно незаметно, который вдруг, как Иисус, простите мне это сравнение, но это скорее идет от фильма Ларисы Шепитько. Именно там Сотников пока... Вот весь конфликт показан несколько библейски. Так вот, человек, который вдруг, как Иисус, заставляет нас вспомнить какие-то нравственные незыблемые основы, какой бы герой ни был, кто бы ни был, кто бы ни приказывал, тот подонок, который жертвует ребенком ради выполнения якобы необходимого военного задания, кто бы ни был, это все отдельные люди. Они составляют тот народ, трагедию которого, или подвиг которого, или жертвенность которого мы, наверное, должны помнить, в общем, во многом благодаря Василию Быкову. Так вот, мне кажется, его инакомыслие и заключалось в том, что он перевел, как теперь говорят, перевел стрелки с безликой массы на отдельного человека. Что может быть важнее для нас и что было ненавистнее для системы тогда? Мы с вами не раз сталкивались с тем, что система порождала своих врагов именно потому, что враги просто ее системы хотели быть людьми, даже не задумываясь о каких-то политических требованиях.
Но вот советская власть кончилась, СССР распался. Кем был Василь Быков в перестроечные и постперестроечные времена? У нашего микрофона правозащитник Сергей Наумчик.
Быков воплощал в себе все то лучшее, что мы понимаем, говоря «демократическое движение» или «Белорусский народный фронт», или «борьба за независимую Беларусь». Наравне с лидером Народного фронта Зиновьевым Поздняком, которого он просто безоговорочно поддерживал, Быков, по сути дела, был идейным вождем национального движения. Он не гнушался каждый месяц выступать с какими-то публикациями в белорусской прессе. Он постоянно, кстати, был автор «Радио Свобода». Постоянно звучали его интервью, и мы спустя много лет издали и потом переиздали целый сборник его выступлений, интервью у нас на радио. Он в 93-м году, когда еще многие в Беларуси, да, наверное, практически все, считали директора совхоза «Городец» Александра Лукашенко просто таким фигурой из сатирического, юмористического ряда, который подходил к микрофону и безграмотно совершенно выступал, и в зале парламента раздавался смех, он уже тогда увидел в Лукашенко опасность. В сентябре 1993 года он опубликовал в «Народной парламентской газете» статью с резкой критикой Лукашенко, и тогда же завязалась взаимная неприязнь между Лукашенко и Быковым. Я помню, когда в 95-м году, в апреле, мы, депутаты Народного фронта, объявили голодовку против инициированного Лукашенко референдума о праве президента распускать парламент, о смене символики национальной на советскую, были введены в парламент войска, мы были достаточно жестоко избиты, И через сутки, когда я проснулся дома, уже отоспавшись вот от всего этого кошмара, первым, кто позвонил мне, был Быков. Очень подробно расспросил, что вообще на самом деле произошло, а вечером по радио «Свобода» он уже выступил с комментарием этого события. К сожалению, вот эта вот история с цензурой, с таким редакторским идеологическим гнетом, который постоянно он испытывал в 60-х годах, возобновилась и в 90-х с момента прихода Лукашенко к власти. Его просто не печатали. Сборник его рассказов «Стена» был выброшен издательство. Ему, как какому-нибудь начинающему пацану литературному, просто его вернули, сказали, что издательство не заинтересовано, что эта проза просто не представляет интереса. Тогда в независимом издательстве вышла его книга, но до этого мы на «Радио Свобода» дали все эти рассказы в авторском или в дикторском чтении. И мы, вот сотрудники Белорусской службы «Радио Свобода», горды тем, что в самом деле последние, может быть, 6-7 лет жизни Василия Владимировича все его произведения звучали у нас на, в эфире «Радио Свобода». Кстати, вот что интересно. Обычно, когда творец, писатель или художник, неважно, идет в политику, политика как раковая опухоль поглощает, так сказать, его творческие клетки, как вампир высасывает из него творческую энергию, и мы часто наблюдаем, что на выходе просто, так сказать, абсолютно как выжатый лимон, фигура, которая только может представлять интерес, так сказать, какими-то своими старыми произведениями. Вот с Быковым произошла совершенно удивительная вещь. Несмотря на то, что он очень активно участвовал и в работе Народного фронта, и вообще в шире в демократии движении, он не отошел от писательства, а наоборот. Вот, видимо, этот новый политический опыт дал ему какие-то новые темы, и даже он начал работать в совершенно для него непривычных жанрах. Ну, к примеру, он, по сути дела, ввел в современную белорусскую литературу жанр притчи, издав два сборника, совершенно великолепных, которые переиздаются в независимых, конечно, издательствах и сейчас в Беларуси. То есть это совершенно новая проза, которая была неожиданна. Это, конечно, и новые темы, потому что если раньше мы знали Быкова как писателя, темой для которого была в основном война, ясно, он показывал человека в экстремальной ситуации, но тема была, фон был военный. То потом, вот в 90-х годах, он брал совершенно другие темы. Скажем, это темы были и репрессии, это были темы Первой независимой республики белорусской 18-го года, когда она была подавлена большевиками. Это были темы взаимоотношения человека и спецслужб в том числе. И многое-многое другое. Это совершенно новыми какими-то гранями заиграл этот быковский талант. И разработка этих тем, как и военной, была очень глубока, что свойственно Быкову психологично. Ну, подтверждением этого может быть то, что сейчас снимаются два фильма по его вот этой поздней прозе.
А где снимаются?
В Польше.
Рассказывал правозащитник, сотрудник белорусской редакции «Свободы» Сергей Наумчук. На волнах радио «Свобода» программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона Андрей Гаврилов и Иван Толстой. Василь Быков. Продолжаем. Писательница Светлана Алексеевич знала Быкова на протяжении многих лет.
Я помню наши разговоры с Быковым, потому что это два моих учителя, Адамович и Быков. О войне, когда они говорили, то было видно, что это глубочайшая травма. И я думаю, инакомыслие шло отсюда. Это даже, я бы не сказала, вот, что инакомыслие здесь точное слово. Это сопротивление шло отсюда. Сопротивление этой системе, которая казалась такой... из цемента вся, да, больше даже не из цемента, с чего-то помощнее, да, оказалось все, кстати, не так совсем. Так что, я думаю, это питалось теми идеями, и это военное поколение мощно заявило себя, и они очень сильно себя поддерживали, это я видела даже по себе, как... Они меня поддерживали, в общем-то, потому что они поддерживали любую правду, которая о том времени звучала, поскольку это была правда не только о войне, но и правда об идее, об этой страшной идее, которая приняла у нас вот такие формы страшные. Это было время, когда у всех нас был большой враг – коммунизм. Да, это стало очевидно совершенно во время войны. Если во время ГУЛАГа можно было людей куда-то услать себе, да, и там эти миллионы гибли, никто их не видел, на войне было видно, как гибли эти люди, как они ничего не стоили, эти люди. И это, конечно, была глубочайшая травма для этой молодежи, которая, в общем-то, выиграла победу. Ведь на войне воевали 18-летние, там, 20-летние, да, вот эти мальчишки. И они с этим пришли. И они прогнали врага, но они же поняли, что вся проблема в другом, понимаете, что вся проблема в этой идее. И, конечно, они продолжали эту борьбу вот уже другими способами. Это одно выходило из другого. И дело даже было не в том, что эта идея венчалась какими-то конкретными именами. Брежнев, там, Хрущев, да, кто там, Маленков, кто им там достался. Они понимали, что дело не в Хрущеве, не в Брежневе, а дело в системе. Вот недавно я встречалась со своей подругой, такой известной левой, в Италии. Вот она говорит, что 15 лет моей жизни было потрачено на то, на борьбу с Берлускони. И вот мы его наконец-то нет, Берлускони. Мы добились своего. И мы поняли, что дело не в Берлускони, что дело гораздо глубже. Точно так же и эти люди поняли, что дело гораздо глубже, что, и оно еще оказалось глубже, чем это поколение было. Оказалось, вот на сегодняшний момент, я помню, когда началась перестройка, я помню лица Адамовича и того же Быкова, как они верили. Они были просто романтики абсолютные с точки зрения сегодняшнего дня. С точки зрения наших поражений и разочарований. Они думали, что дело вот мы сейчас не будет коммунизма и будет что-то совершенно другое. А все оказалось опять-таки, что дело не только в коммунизме, а все имеет более глубокие. Так что, вы знаете, сопротивление инакомыслие, оно же тоже в движении. Нам кажется, что враг это. Потом проходит время, мы выясняем, что враг не только это, что что-то в ментальности, в истории, в самом устройстве этого деспотического механизма, понимаете?
А каков был Быков последних своих лет? Ведь он сыграл огромную роль в движении за белорусское национальное самосознание.
Мы много спорили с ним об этом. Он остался романтиком. Если тогда вот он был романтиком, таким шестидесятником, то потом он... Я не ставлю это им вину, ни в коем случае. Я, наоборот, восхищаюсь этим поколением, но просто нельзя обогнать время, нельзя обогнать собственный народ, понимаете? Это все происходит, к сожалению, по неким своим законам. Так вот, потом он стал романтиком национальной идеи. Наших национальных лидеров, которые тут же вырождались в Гомсохозе, только не успели ничего сделать, было бы то же самое, да? Вот. И он стал романтиком этой идеи. Потом тоже, по-моему, был очень разочарован. Это было очень сложно. Во всяком случае, я думаю, он мог бы, как и Астафьев, написать, что я радостно пришел в этот мир. По-моему, Астафьев оставил такую записку. А ухожу, в общем-то, потрясенным и разочарованным. Где-то так приблизительно смысл. И одиноким. Мне кажется, вот такого Быкова я встречала за границей. Я помню однажды, как мы встретились, по-моему, во Франкфурте. Он пришел с женой, и у нас было немножко о нем поговорить. И я так была расстроена тем его душевным состоянием. Он не мог вернуться домой. Он во многом разочаровался. И, ну, как и все мы. Все оказалось не так, как мы себе представляли. И совсем другие, как бы после серых пришли черные. Ну, это все известно. Я уж не буду говорить, все понятно, да? Что я даже села на поезд, который ехал в обратную сторону. Так и до сих пор это вспоминаю. Помню вот эти две фигурки на платформе, которые махали мне, совершенно растерянный в этом новом непонятном мире.
Писательница Светлана Алексеевич. Мне кажется, что бессмертие Василия Быкова и его одновременное инакомыслие связано с тем, что все сюжеты, о которых он писал, все человеческие коллизии, все развилки для нравственного, экзистенциального выбора человека, они у него легко переносимы. из эпохи в эпоху, из культуры в культуру, с одних меридианов и широт на другие. Ситуации, которые описывает Василь Быков, они интернациональны, они трансцендентны. Они, вообще говоря, не имеют отношения к Белоруссии или к России, к середине XX века, к войне Германии с Советским Союзом и так далее. Он рисует ситуации типовые, но не в противном смысле, не в отвратительном смысле этого слова, не в пежеративном, а в нейтральном. Это ситуации, которые могут случиться с каждым из нас. Он пишет о тебе и обо мне. И в этом невероятная сила, универсальность его книг. Я знаю реакцию немцев, которые читали его прозу в переводе, американцев, которые читали в переводе на английский, французов. И все сходятся на том, что совершенно неважно, как зовут этих героев. Каждый читатель ставит себя на место героев Василия Быкова, и каждый вынужден для себя выбирать, куда он идет, налево или направо, вперед или назад. Предает он других или спасает свою душу. Книги Быкова в этом смысле инакомысленны, потому что так обычно человек не поступает. Он всегда оправдывает себя, а открыв быковские книги, он начинает думать. В нем просыпается совесть. И на этом мы заканчиваем очередной выпуск «Алфавита инакомыслия», посвященного сегодня Василю Быкову. Мы будем рады вашим письмам и предложениям. Наш адрес свобода@radio.sobaka.mail.ru. Режиссер Илья Бабчинецкий и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
Будьте здоровы.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Господин Чуров, вас критикуют за нарушение на выборах.
А никто не критикует.
Да ладно. Эфир разрывается от того, что все говорят, что какие-то тысячи нарушений.
Это врут.
Я уверен, что все-таки не совсем честно выборы в России происходят.
А я с вами абсолютно не согласен. Моя точка зрения более весома, чем ваша.
Разные точки зрения каждый будний вечер в программе «Время свободы». Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономической кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5885, 5895, 9405. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».